эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи 90 лет театру имени Вахтангова и рассказывает Павел Любимцев. В ноябре театр имени Евгения Вахтангова празднует свое 90-летие. 13 ноября вместо юбилейных торжеств театр давал премьеру спектакля «Пристань», в котором заняты все корифеи вахтанговского. Мы уже рассказывали об этом в дневных эфирах «Радио Свободы», еще вернемся к разговору об этой изумительной работе. А сейчас послушаем рассказ актера, театрального педагога и телевизионного ведущего Павла Любимцева. Он выпускник Щукинской школы, патриот и историк Вахтанговского театра. С Павлом Любимцевым разговаривал мой коллега Валентин Барышников.
История Вахтанговского театра необычна. Это один из очень редких примеров того, как театр родился из театральной школы. Обычно бывает наоборот. Обычно сначала возникает театр, а потом при нем рождается школа. А Вахтангов, вот он начал с освоения элементов актерского мастерства. Это произошло в 14-м году. Сначала он с молодыми студийцами, членами так называемой студенческой студии, поставил спектакль «Усадьба Ланиных» по пьесе Бориса Зайцева. Спектакль этот провалился, что нисколько не обескуражило юных студийцев и Вахтангова. Он пришел к ним за кулисы после спектакля и сказал: «Ну вот, мы и провалились. Если хотите, мы можем продолжать». Но только начнем мы не со спектакля, а с серьезной учебы. И 23 октября 1914 года Вахтангов провел первое занятие по системе Станиславского. Это дата рождения Вахтанговской театральной школы, ныне Театрального института имени Щукина. А театр возник позднее. 13 ноября 1921 года, когда Вахтанговская студия обрела марку художественного театра, стала называться третьей студией МХТ. И вот это было открытие. Тогда уже было что показывать. Был торжественный концерт, в котором принимал участие Константин Сергеевич Станиславский. И «Чудо святого Антония» играли пьесу Мариса Метерлинка. Это одна из режиссерских работ Вахтангова, которая была создана уже после первых студенческих, совсем еще учебных отрывков. Вот это, мне кажется, определяет своеобразие Вахтанговского театра. То есть он начался как школа, и спектакли свои Евгений Багратионович хотел бы рассматривать как спектакли для школы, а не наоборот. Вахтангов прожил очень короткую жизнь, всего 39 лет. Вахтангов поставил немного спектаклей и, тем не менее, оказался, ну, ярким светилом в истории русского театра 20 века и дал своим ученикам мощный заряд на долгие годы вперед. Заряд не только эстетический, то есть они восприняли его профессиональные уроки, но заряд этический. Они очень долго сохраняли вот эту самую студийность, коллективность, роевость существования, редчайший факт. После смерти Вахтангова, он умер в 22-м году, они остались без вождя, хотя с очень ярким спектаклем «Принцесса Турандот», который Вахтангов, ну, в качестве спектакля даже не видел, он видел генеральную ночную репетицию, он был смертельно болен, когда выпускал этот спектакль. Но вот, оставшись без вождя, они, во-первых, сохранили свою независимость, а во-вторых, они с 22-го по 39-й год не имели единого руководителя. То есть они коллегиально осуществляли руководство театром. Причем театр был блестящий, чрезвычайно популярный, с особенной труппой, ни на что не похожей в тогдашней блестящей театральной Москве. Только в 1939 году руководителем театра стал Рубен Николаевич Симонов. Значит, они и студийность как-то пронесли через все эти годы.
Эти люди, насколько известно, это не были профессионалы. Вахтангов занимался занимался с непрофессионалами, чем даже заслужил, насколько я понимаю, критику в МХТ. Люди, которые выпускали спектакль «Чудо святого Антония», а потом «Турандот», делали это в 21-м и в начале 22-го года. То есть это время очень тяжелое. Во время разрухи, тяжелое послевоенное время. Кто эти люди, что решили заниматься театром?
Ну, у каждого своя судьба. Они были молоды, они были студентами, они были представителями российской интеллигенции. И этих юных людей Вахтангов сделал профессионалами. А главное, они были какие-то совсем особенные индивидуальности. Ну, наиболее славные имена назвать чрезвычайно приятно. Ну, скажем, Борис Васильевич Щукин. Совершенно изумительный, характерный актер. Он был совсем молод, когда играл вот в «Чуде святого Антония» священника Кюре, потом в «Свадьбе» играл папашу Жигалова, а в «Турандот» играл Тарталью. Щукин стал великим артистом, и это видно по тем его ролям, которые зафиксированы в кино. Например, «Ленин в октябре» и «Ленин в 18-м году», фильмы «Рома», они, конечно, такие мифические, но Щукин там играет потрясающе. Блестяще с точки зрения острой характерности. Он не просто на Ленина похож, он создает замечательный художественный образ.
Если вы держите под своим крышком этих саботажников, имейте в виду, что если идет компрометация советской власти, никакие заслуги в прошлом, никакая седая борода не будут приниматься нами во внимание.
К вам пришли.
Ага, простите. Здравствуйте, Максим. Очень рад вас видеть. Одну секундочку.
Я вам не помешаю?
Нет, нет, нисколько. Абсолютно не помешайте. Вы напрасно думаете, товарищ Куликов, что присутствие Горького может помешать мне досадить вам до конца. Познакомьтесь, пожалуйста, товарищ Максим Горький, товарищ Куликов. Алексей Максимович, одну секундочку. Пора, батенька мой, привыкать к государственному тону.
Владимир Ильич, я понимаю.
Нет, неправда, вы этого не понимаете. А если и впредь не поймет, то пеняйте на себя.
Я согласен, Владимир Ильич.
А, вот это другой разговор. И гоните вы ко всем чертям всех этих саботажников. До свидания, товарищ Куликов.
Или, скажем, Рубен Николаевич Симонов. Ни на кого не похожая индивидуальность. Странное сочетание острохарактерных внешних данных и романтического, одухотворенного таланта. Рубен Симонов был человек очень яркой кавказской внешности. Он по национальности армянин. И как шутила Алла Александровна Казанская, замечательная артистка и педагог Щукинского училища, в наше время молодого Рубена Николаевича Симонова не приняли бы ни в один театральный институт. Он был смуглый, черноглазый, черноволосый. Он был маленького роста. У него был странный пришепетывающий голос, такой своеобразная дикция. И при этом он играл не только характерные роли, но роли романтические. Он Дон Кихота, он играл Сирано де Бержерака и был искрометно, необыкновенно талантлив. Нет таких индивидуальностей, как Рубен Симонов. Или, скажем, Цицилия Львовна Мансурова. Совершенно неповторимая, неправильная, с каким-то незабываемым голосом, рыжеволосая, хрупкая, странная. Можно даже сказать, что все вахтанговские актрисы лучшие, они в чем-то старались подражать Мансуровой. И вот своеобразие голосов вахтанговских актрис, это идет от Цицилии Львовны. А голос ее можно услышать в записанные спектакли с ее участием и Филомена Мартурана, где она играла с Рубеном Николаевичем Симоновым.
Дай мне высказать тебе все. И я больше никогда не взгляну на тебя, и ты не услышишь от меня ни слова.
Продажная тварь была такая, такой осталась.
Зачем ты говоришь так? Что в этом нового? Разве всем неизвестно, кем я была, где находилась? Однако ты же ко мне приходил туда, ты и многие другие. И почему я должна была относиться к тебе иначе, чем к другим? Теперь я расплачиваю за то, что сделала, сама виновата во всем. Но я твоя жена, и не сдвинусь с этого места, пусть даже придут карабиньеры.
Жена, чья жена? Какую еще муху ты мелешь? За кого ты вышла замуж?
За тебя.
Виноват, обман на лицо. У меня есть свидетели.
Я ничего не знаю. Я только видела, как Дона Филумена легла в постель, как ей стало плохо, у меня началась агония. Она мне ничего не сказала, я ничего не поняла.
И ты ничего не знаешь. И тебе неизвестно было, что агония была притворством.
Дон Лумин, Дона Филумена ненавидит меня. Разве он доверит мне что-нибудь? Я ничего не знал. Я не свидетель.
А священник? Кто мне сказал, чтобы я позвала священника? Не вы ли сказали?
Ну да, потому что она просила. Я хотел доставить счастье и перед смертью удовольствие.
Ну, вне себя от радости, что я умираю. Ты ошалел от счастья. Наконец-то я развяжу тебе руки.
Браво! Ты правильно поняла. Когда священник, поговорив с тобой, сказал мне: бедная женщина, обвенчайтесь с ней. Она доживает последние минуты, это ее последняя просьба. Узаконьте вашу связь с благословением Господа, я ответил.
Что мне терять? Через каких-нибудь несколько часов все кончится, и я избавлюсь от нее. Тебе стало плохо, Дон Доменико? Когда едва лишь падре вышел, я спрыгнула с постели и заявила: поздравляю, Дон Доменико, вы теперь муж и жена.
Трагическая актриса Анна Алексеевна Орочка, мало сыгравшая ролей, но, видимо, поражавшая своим драматическим темпераментом. Комик от Бога, что называется, Анатолий Иосифович Горюнов, такой мудрый, характерный артист Иосиф Моисеевич Толчанов, красавица незабываемая Марья Давыдовна Синельникова, просто черная роза. Мне довелось с ней в Щукинском училище немножко работать. Она до старости была красавицей. Словом, труппа была какая-то неповторимая, состоявшая из поразительных индивидуальностей. Ну, уходил и возвращался Юрий Александрович Залацкий, которого тоже не надо особенно представлять культурным людям, потому что Залацкий потом стал выдающимся советским режиссером и до глубокой старости сохранил неземную красоту. Именно Завадскому посвящены строчки Марины Цветаевой: «Вы столь забывчивы, сколь незабвенны, ах, вы похожи на улыбку вашу, сказать еще золотого солнца краше, сказать еще один во всей вселенной, самой любви молодой военнопленной, рукой Челлини ваянная чаша». Ничего себе! Во как Цветаева о Завадском пишет. То есть это была труппа необыкновенная. И они все были воспитаны Евгением Багратионовичем. Ну, некоторых из его непосредственных учеников я застал еще в Щукинском училище. Преподавала, например, Вера Константиновна Львова. Она была скромной актрисой, но она была истово преданный театру человек. И замечательный педагог. И прекрасно она владела именно элементами мастерства, давала школу. Александра Исаковна Ремезова стала превосходным режиссером. Она самая молодая из учениц Вахтангова. Вот Толчанов приходил к нам на курсы, читал лекции. Это в конце 70-х они все еще были живы. Борис Захава, какая фигура! Мощный педагог, изумительный деятель театральный, создатель Щукинского училища, постановщик Егора Булычева, незабываемого спектакля со Щукиным и Мансуровой в главных ролях. Ну, мы его сегодня можем видеть в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука, где он играет Кутузова, и там вполне можно судить и о масштабе его личности, и о том, какой он серьезный артист. Был хранитель очага, он был создатель теории вахтанговской школы. Восприняв от Вахтангова все уроки, он их потом стройно сформулировал, создал, на мой взгляд, замечательную методику воспитания молодых актеров, которая до сих пор жива. Система, которую он предложил, она очень простая и удивительно такая целесообразная, очень глубокая, очень естественная. У него было невероятное терпение. Но я могу очень долго говорить о старых вахтанговцах. Это вообще тема такая для меня чрезвычайно дорогая.
Главный успех Вахтанговского театра, самый громкий, это спектакль «Турандот» по пьесе Карла Гоцци. Мне всегда было трудно понять, каким образом в той Москве, в том времени, неожиданно нашел успех именно такую пьесу.
Ну, успех «Принцессы Турандот» как раз связан с тем, что она была точно угадана, точно выбрана именно в Москве начала 20-х годов. 21-й год – это время, когда начинался НЭП, когда возникали надежды на то, что голодная, холодная, страшная, кровавая пора позади, и начинается нормальная жизнь. И в этом смысле искрометная, легкая, шутливая сказка Карла Гоцци, она оказалась как нельзя более кстати. Если же говорить о том, что в театральном плане несет с собой Турандот, в ней Вахтангов создает то, что потом Михаил Чехов назвал «правдой театра». То есть и театрально, и при этом необыкновенно искренне и глубоко. Михаил Чехов пишет, у Станиславского в спектаклях была замечательная жизненная правда, но иногда это было в ущерб театру. У Мирхольда была искрометная театральность, но жизненной правды зачастую было мало в его спектаклях. Вахтангов соединил в своих работах и правду жизни, и театральность, и возникла правда театра. Что говорил Вахтангов своим ученикам, когда работал над «Принцессой Турандот»? Он говорил: вы должны плакать разностоящими слезами и слезы свои нести на рампу. Штука в том, что «Турандот», где артисты ни на секунду не забывают о том, что они артисты, что они играют, что они общаются со зрителем, не было никакой четвертой стены. А дальше должны были возникать мгновения абсолютно подлинной живой жизни. Слезы настоящие, и любовь настоящая, и радость настоящая. И в этом, собственно, мне кажется, ключ к правильному пониманию творчества Гоцци. Потому что Гоцци писал свои пьесы довольно эстетские. То есть в 18 веке он пользовался приемами старой итальянской комедии масок, но создавал свои очень рафинированные, очень аристократические произведения. Для того, чтобы они не просто были игрой ума, а трогали, волновали, для этого артисты должны были сочетать в себе острую, яркую театральность и поразительную искренность. Что, собственно, происходило в «Принцессе Турандот»? Но если говорить о том, живы ли традиции Гоцци сегодня, которые продолжаются именно от Вахтангова, я могу назвать спектакль «Театр Сатирикон. Синее чудовище», где как раз все это есть. Константин Райкин поставил, он именно вахтанговец, и он поставил вахтанговский спектакль, потому что там есть бесконечно прихотливая игра, но в конце так начинаешь волноваться, чем же это все кончится, и спасутся ли герои, или они погибнут, и так плачешь счастливыми слезами в финале, что вот это как раз и есть то, что завещал Вахтангов. И вот это совершенно особенное произведение, оно оказалось лебединой песнью Вахтангова. Другое дело, что, конечно, Евгения Багратионовича нельзя сводить к «Турандот». Он очень разный, но он же поставил приблизительно в то же время, что «Турандот» он поставил «Гадибук» Анского в еврейской студии Габима. Трагический, мистический, каббалистический спектакль. Или Вахтангов, который поставил «Эрик XIV» в первой студии МХТ с Михаилом Чеховым в главной роли. Или Вахтангов, поставивший «Потоп» Бергера, такую вот жестокую психологическую драму. Значит, Вахтангова нельзя сводить только к «Турандот». Это одна из его ипостасей. Другое дело, что спектакль этот оказался исключительно долговечен. Хотя, играли «Турандот» до войны, до 41-го года, потому что в июле 41-го года в здание театра попала бомба и погибли все декорации. После войны «Турандот» уже не играли. А дальше, в 63-м году, Рубен Николаевич Симонов возобновил «Принцессу Турандот», что называется, по вахтанговскому рисунку. Но это был по существу другой спектакль, потому что спектакль Вахтангова был бедным, студийным, и артисты, которые там играли, были юными и никому неизвестными. А в 63-м году играли блестящие мастера, которые были всенародно знамениты. И Юлия Борисова, и Михаил Ульянов, и Василий Лановой, и Юрий Яковлев, и Николай Гриценко, и многие-многие другие. Ну, совсем молодой была Людмила Васильевна Максакова, она, может быть, не была еще тогда знаменитой, но принципиально другое.
Ну и действительно, ваше величество, штатов мы с вами ПНРС сдували, а в общем-то советом-то помочь некому. Вот я считаю, что у нас очень большой этот самый диван, кровать. Академик на академике сидит, и не академиков выгоняют. Я бы их наполовину сослал в глубинку.
Да ты что, Татальни, с ума сошел? Да никуда же они из столицы не поедут. Они же все очень любят столичную.
Что?
Жизнь.
Ах, жизнь. Ну да, я-то думал что-нибудь другое. Да, Панталоша, да, но наш величество, ведь он же очень просил дать ему совет.
Ну и что же, вот ты давай совет, а почему это я? Почему это я ему должен давать совет? У меня сегодня голова выходная. Я вчера очень напряженно умственно работал.
Это был спектакль знаменитых исполнителей в блестящем, славном театре. Вообще, надо сказать, что период, который освещен именем Рубена Симонова, с 1939 по 1968 год, это период очень славный для театра Вахтангова, когда сформировалась большая группа потрясающих актеров, многие из них здравствуют и сегодня, и играют, но кого-то уже нет, нет Гриценко, нет Ульянова, но работает Борисова, работает Яковлев, работает Этуш, работает Лановой, работает Максакова, Шалевич. Это все замечательные мастера, которые сформированы были Рубеном Николаевичем Симоновым. И этот период тоже, мне кажется, замалчивать не нужно.
Мне всегда представлялось, что Вахтанговский театр и традиция Вахтанговского театра – это что-то легкое. И для меня всегда казалось непонятным, что, например, нашел в Туранто Станиславский, который по рассказам ездил в перерыве к смертельно больному Вахтангову, чтобы поздравить его. Что это было для МХТ с традициями психологического театра?
Ну, Константин Сергеевич Станиславский оценил Турандот непредвзято. Он увидел свежесть и молодость этого спектакля и очень оценил ту последовательность, которую показал Вахтангов именно как ученик Станиславского. Не следует сводить Станиславского только к театру бытовому. Бытовой театр – это было в практике художественного театра, но совершенно не надо Станиславского считать только бытовым реалистом. Но почитайте что-нибудь о том, как Станиславский, скажем, ставил «Горячее сердце» в 26-м году. Это был спектакль ярко-театральный, гротесковый, или «Женитьба Фигаро». Так что и он искал путь к острой форме и к настоящей театральности. Когда сегодня говорят о том, что МХТ – это только игра от себя, это неправда. Посмотрите даже на фотографии старых мхатовских артистов, как они создают образы, как они меняются от роли к роли. Станиславский в разных ролях, если говорить о фотографиях, их много, просто разные люди. Так что корни театральности Станиславскому были нужны, поэтому он приветствовал Турандот, увидев в этом достойное продолжение и развитие традиций художественного театра. Но Вахтанговский театр тоже не сводим к легкому, веселому. Да, конечно, играли «Соломенную шляпку», да, конечно, играли «Мадемуазель Нетуш», да, конечно, своеобразное очарование всегда несла в себе Турандот, но рядом с этим играли и трагические спектакли, и очень реалистически правдивые. Я уже упоминал Егора Булычева. Если говорить о более поздней практике, ну, я, например, в отрочестве, в 71-м году, я был совсем еще мальчиком, я смотрел, скажем, «Идиота» Достоевского в постановке Александры Исааковны Ремезовой с незабываемым Николаем Олимпиевичем Гриценко в роли князя Мышкина. Это было так пронзительно, это так волновало. В этом была такая сила трагическая. Рядом Борисова Настасья Филипповна, казалось, без кожи, вся состоящая из излома, из нервов, из острых углов. И Ульянов в роли Рогожина. Это ведь тоже вахтанговцы. Не надо думать, что театр Вахтангова – это обязательно только водевиль, оперетта или принцесса Турандот. Нет, театр Вахтангова – это бесконечное разнообразие. Но в любом жанре театр Вахтангова – это праздник в лучших своих проявлениях. Праздник в трагедии, праздник в бытовой драме, праздник в комедии, праздник в сказке. Во всем этом праздник. Еще одно очень важное обстоятельство. Театр Вахтангова в классическом виде своем, он был всегда театром актерским. Евгений Багратионович, конечно, был могучим постановщиком, гениальным режиссером, но прежде всего он был педагогом. А его ученики, лучшие вахтанговские режиссеры, все были педагогами. И Борис Захава, и Рубен Симонов, и Александра Ремезова, и Иосиф Рапопорт. Они все педагоги, и спектакли были прежде всего актерскими спектаклями. Но так случилось, что, если говорить о крупных постановщиках, работавших в Вахтанговском театре, возникает фамилия Алексея Дмитриевича Попова, который много работал в театре Вахтангова до, по-моему, 1930 года. Но и он был выдающимся педагогом, что доказал последующей своей жизни. жизнью и в ГИТИСе, и в театре армии. Вот это, мне кажется, очень важно. И это то, что театру Вахтангова необходимо и сегодня. А именно внимание к актеру, реализация творческих идей через актера. Вот это в Вахтанговском театре, мне кажется, так скажем, от корней идет, от традиции Вахтангова.
Валентин Барышников разговаривал с Павлом Любимцевым об истории Вахтанговского театра, которому исполнилось 90 лет. И замечу, что художественный руководитель нынешнего театра Рима Стуминас, он же отличный педагог, сочинил новый спектакль «Пристань» в полном соответствии с традициями Вахтанговского театра. Это праздник в трагедии и реализация всех идей через выдающихся артистов этого театра. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Марк Штильман, ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передач можно познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы и...